Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы, настоятель храма Успения Богородицы в Печатниках, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин, и мы говорим о 80-х годах, Ярославская епархия, Угличский район, село Троицкое, где отец Олег тогда служил на протяжении 7 лет, вот как мы сейчас узнали, и... А много священников с тех пор сменилось на этом приходе?
Да, несколько священников сменилось. Я не знаю, сколько, ну, человек 5, наверное, я не знаю, после этого.
Ну, много.
Да, но сейчас храм тоже функционирует, хотя уже открылись храмы более такие, эти самые, большие, скажем, которые были и раньше центрами, вот в селе Елинском, скажем, там рядом уже функционирует полностью храм. Так все это... Все равно храм как-то живет еще. Вот. Хотя, я не знаю, много зависит от священника, от чего-то такого, и от того, как вот. Но и то, что их много храмов, конечно, это уменьшает количество прихожан существенно.
Ну, конечно, конечно. А если вот... Это видно даже и по городским храмам, по московским храмам, да.
Да, видно.
У вас сложились добрые отношения с прихожанами, со старостой,
да,
то есть у вас не было никакой здесь докуки, да, вот в этом отношении.
Нет, я
уполномоченный,
удивлялся.
А уполномоченный вам не докучал?
Уполномоченный...
Или вы так вот сидели там в лесу, и на вас никто внимания не обращал?
Нет, уполномоченный не докучал, иногда докучали вот люди в штатском. Вот, ну,
а что, они приезжали или...
Вызывали как-то там что-то такое, да.
А чего хотелось-то им? Что им надо-то было с вашими 15 прихожанами?
А, они все-таки хотели, чтобы я как-то с ними поработал. Как-то затянуть. Я не знаю, какая у них там отчетность была по галочкам или не, по каким-то еще, но почему-то им очень хотелось, чтобы это самое, священник с ними работал. Но как-то не сложилось все-таки.
Угу. Ну, это какое-то, видимо, бесовское такое желание просто прилепить к себе человека и все. Я думаю, что оно даже отчасти иррациональное.
Ну, того, что... Ничего не могу сказать, не знаю просто, что
ими руководило. Ну, зачем вы действительно были нужны? А вот духовенство и епархии, все равно же так или иначе священники общались между собой.
Конечно.
Вот эти вопросы
на
поднимались.
Любой, вот на престольный праздник все окрестные священники приезжали к тебе. И ты, естественно, старался приезжать к ним на престольный праздник. Это было естественно. Вот в Москве такого, к сожалению, не очень.
В Москве
существует.
В Москве уж только храмов все-таки сейчас.
То есть отношения были товарищескими.
Да. Да. То есть мы не часто виделись. Естественно, увиделись редко, когда бывали там или собрание какое-то в епархии, там, или там вот у кого-то престол. А больше мы никогда и не могли особенно видеться. Вот. Ну, случайно, может быть, встретились там, когда через Углич проезжали, вот, то кто-то тоже проезжает. И вот как-то, может, там где-то пересекли что-то. А так нет, так...
Телефонов не было.
Да.
Ну да. Жизнь деревенская, она такая довольно тяжелая, она требует постоянного присутствия. Особенно не наездишься за 30 километров.
Конечно, да.
Да. Вот. А вот эти вопросы взаимоотношений с властями обсуждались с собратьями или нет? Или вот это была какая-то тема, на которую
не обсуждалось. Нет, не обсуждалось. Угу. Нет. Ну, у меня, скажем, были доверительные отношения с благочинным Угличским, поэтому мы с ним, естественно, говорили там, что и как там лучше это самое поступать, как делать, вот, и все. А так нет.
Я не помню, как звали в те годы Угличского благочинного, но, по-моему, он до сих пор еще жив.
Отец Борис Балашов.
А, отец Борис Балашов тогда был благочин, понятно. Я, видимо, другого просто имел в виду человека. Ну, понятно, отец Борис Балашов, конечно. Но вы, я так понимаю, что и до сих пор общаетесь. Так,
да, конечно. Да. Ну, больше по телефону, конечно.
А как изменилась ли вообще ваша жизнь, жизнь ваших соседей в епархии после ухода на покой владыки Иоанна?
Ну, это дело совпало с перестройкой, поэтому она, конечно, изменилась. Но из-за чего она больше изменилась? Из-за перестройки или нет? Конечно, владыка Платон был совсем другой владыка. Вот. У него как бы стиль другой. Вот, он тоже трудился, старался, и это самое. Но стиль у него был другой, чем у Владыки Иоанна,
конечно. Да, я так понимаю, что с ним сложнее было вести какие-то задушевные беседы, и он держал дистанцию.
Да, совершенно верно, да, это верно. Действительно, вот Владыка Иоанн умел как-то так просто взять, и что с ним можно спокойно поговорить, вот очень легко. Вот. Ну, с Владыкой Владимиром просто уже приходилось говорить как бы вот в рамках, ну, общего служения там священнического.
Но Владыка Иоанн же продолжал жить на покое еще долго, достаточно много лет в Ярославле, и к нему можно было приехать?
Можно было приехать.
Приезжали?
Да, да.
Просто поговорить, посоветоваться, навестить?
Да, навестить, скорее навестить, да, как-то вот... Поддержать чуть-чуть как-то вот. Ага.
А вот до 90-го года вы служили в деревне, а уже прошло тысячелетие крещения Руси, уже очевидным образом что-то меняется.
Да.
Вы после этого возвращаетесь в Москву.
Ну, мне еще пришлось месяцев 8 побыть благочинным.
Угличским.
Да. Угличским благочинным. Угу.
А служили вы уже в самом Угличе тогда?
Уже в Угличе, да, царевича Дмитрия на поле.
Да, да, понятно. Угу.
И после этого вы... Это было ваше решение вернуться в Москву, желание, или как-то это само сложилось?
Вот из того, что я смотрю на свою жизнь, как всегда, Господь сам ведет всегда. Он все сам перемещает, все делает. Миллионы есть... Ну, я не миллион, конечно, скажу, но так вот, если копаться во всех деталях и во всем прочем, ну, раз 100, по крайней мере, я точно знаю, что было Божье вмешательство. Вот, и оно вело сюда, туда, сюда, туда, и как-то вот все так делало. Вот, и здесь тоже просто уже мы не думали, что у нас будет ребенок, а вдруг в 91-м году у нас вот должна была родиться наша последняя дочка, четвертая. Вот, и поэтому уже было невозможно... сочетать вот такие, те старшие уже какие-то, очень трудно было. И тогда духовник тоже благословил, что вот уже надо будет самое в Москву переходить. Вот. Ну и все, как он сказал, так мы и сделали. Ну,
тогда
вот.
Было проще, наверное,
Владыка
перейти.
Владыка Платон, да, отпустил меня, слава богу. Вот нормально, спокойно.
Надо сказать, что Владыка Платон, Платон Удовенко, это нынешний митрополит... В Крыму,
да.
Митрополит Феодосийский и Керченский. Вот.
Феодосийский и Керченский, да, 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 да. Он был где-то в Южной Америке, там. Вот,
да, да, он долго в Аргентине был.
И вернувшись в Москву, вы стали служить где?
Дело в том, что в то время, значит, заступил патриарх Алексий. Вот, ну, вместе с владыкой Арсением, да, который он взял с собой, вот, и он, значит, поставил отца Владимира Дивакова как бы своим вот таким помощником по Москве, секретарем по Москве, вот, а с отцом Владимиром Дивакова мы общались, и вот, когда он в Хамовниках был, вот, и потом его перевели в Пимена Великого, вот, а хоть мы и ходили в Хамовники, но все равно мы там как-то общались и что-то еще такое, просто я вспоминаю, вот даже непривычно, ведь когда рукоподают священники, то ты как бы перестаешь исповедоваться перед причастием. И вот этот переход, он такой... Вот когда первый раз проходишь через царские врата, когда тебя проводят, вот, скажем, еще в Ипподьяконском, даже где-то там вот еще проводят, вот, то очень это самое... Что-то происходит такое. Вот. Так же вот и здесь, когда долго не причащаешься и не исповедуешься, происходит такое странное очень ощущение и давит. Как-то что-то давит сначала, потом привыкаешь. Вот, а вначале давит. Я пришел как раз тогда к отцу Владимиру, вот еще тогда, когда я был вот только-только рукоположен, вот там еще, вот в Пимена Великого, он уже уходил из храма, пришлось ему вернуться в алтарь, раздеться, все это самое, облачиться и меня исповедовать, например. Поэтому отношения у меня были с ним очень такие вот всякие нормальные, спокойные, близкие. И, конечно же, как только я туда это самое пришел, что выяснилось, что я перевожусь, все, я к нему тоже пришел, вот, и он это самое решил, что вот нужно бы меня к нему туда, в храм. Только-только открывалось Большое Вознесение. Вот. Там еще были эти деревянные настилы, там, в общем, все разрушено, там эти...
Колокольни не было старые.
Да, ямы, куда били молнии, вот эти вот, все там было в таком виде. Вот. И слава богу, что все получилось, все нормально, хорошо, и все, и дальше уже пошла московская жизнь.
Слушайте, а семинарию-то вы окончили к этому
да,
моменту?
Да, когда я, да, потому что за эти 7 лет, вот, я окончил семинарию, а в академию меня не приняли.
Заочно вы окончили?
Да, заочно. Угу. Приходилось приезжать, сдавать экзамены, там это самое, тоже очень такое полезное времяпрепровождение, вот.
Да. То есть, когда вы были в священном сане, вас уже в семинарию приняли, там уже никаких отводов
да,
не было.
Да, там уже отводов не было, сразу же, как только первый год прошел, вот это самое, пришли время экзаменов, все нормально приняли, вот, дали эти учебнички, я там на русской печке у себя их читал, вот.
Там еще машинопись были такие, конспекты, да переплетённые.
Да, совершенно верно.
Да, у нас в музее есть такие.
А, хорошо, да. Хорошо, да. Так что тоже с другими священниками общаюсь, с других епархий, кто-то как-то там, совершенно разные.
А
люди.
Заочный сектор же, это ведь, наверное, такой Ноев ковчег, да?
Они не понимали, что они делают, я так думаю, вот эти самые уполномоченные. Вот. Да, это Ноев ковчег абсолютно, со всех сторон просто. Вот. Но можно было увидеть жизнь церкви. Вот так-то ты в своем одном приходе.
В углу сидишь, да?
Да. И... А так ты видишь жизнь церкви, как она происходит. Какие люди, как что, кому трудно здесь, у кого такие трудности, у кого такие трудности там. Ну и вообще все там это самое. Вот там кто-то там с Украины, по-моему, какой-то был там батюшка тоже, ничего не мог он выучить, там, заповедь блаженства или что-то еще такое, ну, совсем не мог. А почему же ты в священники-то пошел? А у нас вот священнику, значит, там курочку приносят. Еще что-то такое. Такие простые были люди. Вот. Но, тем не менее, это самое.
Ну, тоже это такой очень важный, мне кажется, опыт общения.
Да, чрезвычайно важный.
С людьми
очень
со всего Союза, да?
Да, да-да-да. Да.
Фактически. Да. В основном откуда приезжали?
Ну, изо всех. Изо всех. Изо всех. Да. Я не знаю, как насчет Дальнего Востока и всего прочего. Mm. Думаю, что там, конечно, никого не было. А вот из всей Центральной России, конечно, да.
Ну, и возрастом да. Взрослые люди, конечно.
Да, да, все взрослые, да.
Уже за 30.
Да, да, да. Совсем молодых не припоминаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Олег Клемышев, настоятель храма Успения Богородицы в Печатниках и благочинный Сретенского, церквей Сретенского округа Москвы. Итак, вы переехали в Москву. Интересно, как для священника, который все-таки 7 лет, все-таки долго прослужил в небольшом селе в Ярославской области...
И вдруг, и прослужил вот, один.
Один, да. И вдруг большое вознесение, центр Москвы,
угу. И вы 500
метров до Кремля, и да, вы не один, да.
Да, конечно, там и священники, собратья, и диаконы вот тоже, поэтому...
И нужно к чьей-то богослужебной манере применяться.
Я же помнил хамовники. Вот эта школа хамовников, она отпечаталась, а там, естественно, было и много священников, и диаконы, и все, поэтому... В этом смысле было не очень трудно. Конечно, какие-то вещи из таких вот, из такого медвежьего угла, как вот у меня, например, они, конечно, проявлялись, потому что я помню, вот такой случай был, одно из первых тоже, надо выходить на проповедь, вот, проповедь на запричастном стихе, как обычно, я беру крест и иду выходить. Отец Владимир Дебаков и говорит, а зачем крест-то? Я говорю, ну как, обычно же проповедь с крестом произносят. У меня с хамовников осталось, что проповедь была в конце литургии, и сейчас надо было давать крест. И поэтому с крестом выходили люди и говорили проповедь. И я, наверное, все свое время, которое служил в Троицком, я, наверное, тоже выходил на проповедь с крестом. Вот. Это просто потому, что изолированность
такая. Отпечаталась.
Да. Но все эти вещи, они довольно быстро, естественно, поправляются.
А много людей тогда пришло в храм, вот если говорить о Большом Вознесении?
Да, людей было много, очень много. То есть, и, конечно, там по воскресеньям, тем более там была воскресная школа, там одних детишек, которых приходилось исповедовать, скажем, ну вот за время службы, кто-то служил, а я, скажем, исповедовал, вот, и одних детишек было человек 80, наверное, вот, которых надо было успеть, и кто-то еще исповедовал, помогал, тоже там еще кто-то другой был, вот, много народу было.
Было ощущение, что жизнь стремительно изменилась, как будто вас вынули из одного состояния и поместили в другое?
Или это происходило постепенно? То есть мы сейчас думаем, вот одно дело 87-й год, а другое дело 90-й год. Но мы же помним, что жизнь менялась постепенно, и вот такой резкой перемены не ощущалось.
Безусловно. Тут, когда из Ярославского села 87-го года, 90-го года, разницы особо никакой не было, да? В центр Москвы 91-го это...
Нет, я бы не считал, что все-таки как бы вот то, что... как бы всю жизнь прожил в Москве, от этого никуда не денешься, как бы этот, не потеряешь этот опыт.
Он то есть вы были
нормально.
Как бы в командировке в да. Углическом углу, вы были как в командировке.
Да-да-да.
У меня есть несколько знакомых, которые ушли в армию в 89-м, в конце 89-го, а в 91-м вернулись в другую страну. Или там в 90-м, 92-м, в другую страну вернулись.
Ну, вот армия, и вот для это них другая это, страна.
Да, и для них это было абсолютно таким потрясением. Да. Такие молодые люди, там, 18-20 лет, и все по-другому.
Все, да, совершенно верно. Но армия тут другая все-таки страна.
Один даже уходил, ну, он служил там где-то в далеком-далеком Казахстане, в степях.
Изоляция большая там, очень большая изоляция. А здесь все-таки не изолировано.
Ну да, то есть все вот эти токи жизни, они свободно проходят через человека.
Одна неделя в деревне, одна неделя в Москве. Угу. Так, вот.
Ну да, такого эффекта
ну да,
не
в общем,
было.
Да, конечно.
Да, конечно, да, конечно. А много крещений приходилось в то время совершать?
Не каждое воскресенье, скажем, в Троицкое приезжали люди. Не каждое. Или вы про 90-е говорите?
Нет, и про Троицкое, и про 90-е.
В Троицкое не каждое воскресенье приезжали люди. Но когда приезжали, то приходилось с ними беседовать. Час или полтора до крещения. Вот. И потом само крещение еще часик. И еще я оставлял специально святые дары. Если я знал, что будет крещение, то я тогда их причащал святыми дарами, потом потреблял.
Договаривались всегда заранее?
Обычно они старались как-то, да, извещать через кого-то, как-то, через каких-то вот этих... Даже не знаю, как это происходило, но, через старосту, как-то, я не знаю. В общем, как-то находили. Потому что люди в Угличе, они приезжали туда именно для того, чтобы их не преследовали.
Крестили в основном детей? Или взрослые тоже креститься приезжали?
Крестили в основном детей. А вот из Москвы или в Москве, когда я был, иногда приходилось крестить кого-то из взрослых. Вот. Да, и туда приезжали тоже, как бы вот из москвичи тоже, скажем, кто-то, кого приходилось взрослого крестить.
Такое а приходилось было, москвичи ваши знакомые
да,
или просто?
Да, знакомые, в большей степени через знакомых, близких знакомых там уже, да. Из Углича взрослых, чтобы я крестил, я так чего-то не очень так припоминаю. Ну, были, конечно, ну, два в год, может быть, там раза, там, я не знаю, максимум, там, ну, что-то в таком духе.
А приходилось вам, пока вот вы ездили, скажем, на неделю в Москву, как-то тайнообразующе что-то служить?
Служить нет, а требы, конечно.
В Москве, да?
Да, бывали.
По домам?
По домам, да-да-да. Вот там приходилось крестить кого-то из взрослых, вот уже на дому, да.
А невозможно было себе в то время представить такую привычную достаточно картину, когда вы в Москве приходите в те же хамовники и сослужите?
Нет.
Такого не могло
такого
быть?
Такого не было, да, нет, не могло быть. Ну, потому что... Это был бы повод, наверное, чтобы и тот уполномоченный, и этот уполномоченный забеспокоились. Всё.
А не было у вас желания, я понимаю, что тут, наверное, это все как должно сообразоваться с возможностью, перевестись в Москву вот в 80-е годы?
Нет, и желания не было, потому что есть понятие воли Божьей. И если она уж исполняется, то она исполняется. Чего суетиться? Суетиться не надо. Только когда возникают какие-то уже вот такие вещи сами по себе.
Да, мне это очень понятно, эта точка зрения. А в 90-е годы много приходилось уже в Большом Вознесении?
Да, тогда было много.
Крестить, это же был бум, да, вал.
Да, тогда было много, да. Вот. Ну, конечно, все-таки в Большом Вознесении было не так, как это было в некоторых других храмах, где там было вот совершенно там по 30 человек элементарно каждое воскресенье, там сколько-то еще. Здесь, может быть, было поменьше, конечно. Но все-таки так это чувствовалось. Да,
чувствовалось. И в том числе и взрослые тоже.
В том числе и взрослые, да. В том числе и взрослые.
А вот возвращаясь к 80-м годам в Троицкое, а как... Ведь, ну, у кого-то, конечно, сохранялось там псалтирь, Евангелие сохранялось. Как вообще происходило распространение религиозной информации? Насколько осознанными верующими были ваши прихожане?
Нет, как никак это... оно не происходило. Вот, по большому счету никак, только с ними приходили в храм. Вот, тогда там была проповедь, все проще и так дальше. А вот так, чтобы... Скажем, там где-то купить в Москве, скажем, там молитвословы, которые тогда подпольно издавались, вот, это, конечно, и привезти их туда, нет, такого не могло быть, нет. И за ящиком, конечно, не было никаких ни книжек, ни журнала
«Московской
патриархии», ничего. Только свечи и иконки, крестики.
Бумажные.
Да, бумажные иконки и крестики.
Потому что иногда как раз вот москвичи вспоминают время от времени, что они куда-то приезжали в провинцию, и там за свечным ящиком могли за 40 рублей сумасшедшие купить молитвослов вдруг.
Ну, это кто вот эти подпольные молитвословы умел так вот
закупать? Но они же были не только подпольные, они же были и вполне себе официально изданные, правда, небольшими очень тиражами.
Нет, никуда не доходило никакие
не доходило
эти
до
вещи.
Вас, да?
Нет. Потом уже, когда перестройка началась, там вот уже там толковую Библию Лопухина стали там,
ну, да.
Все стали печатать служебники, Евангелие, что угодно.
А журнал «Московская патриархия» вы выписывали в те годы? Приходил вам?
Да. Да, я имел такую возможность его выписывать. Но вот в одном из отчетов, не помню какого года, 60-го, что ли, или примерно где-то такого, вот, настоятель храма пишет годовой отчет. Ну, он умещался на полстранички, годовой отчет. Это не наши теперешние отчеты. Вот, там что стрелы совершаются, там все прочее. И написано: журнал Московской патриархии хранится в храме. Насчет вот,
распространения.
Да.
То есть вы не имели возможности дать кому-то почитать.
Я, конечно, имел возможность кому-то почитать, переписать. Кому было интересно и что-то еще, но так не было, конечно, такого. Так, чтобы я мамам и бабушкам, скажем, давал читать журнал «Московской патриархии», я думаю, что такого не было все-таки, да.
А насколько вы чувствовали себя ограниченным или неограниченным в том, что вы хотите сказать людям в ходе проповеди?
Ну, пожалуй, что неограниченным. Им важно очень было самое вот простое, что есть, потому что, конечно, они очень удивились, когда на Покров там, скажем, я им рассказал про Покров. Вот, они думали, что это, конечно, связано со снегом, который выпадает и так дальше. Вот. Это ничем не умаляет их веры.
Абсолютно.
Абсолютно. Понятно, вот. Но просто если я мог им чем-то помочь в проповедях, то я, естественно, старался это делать, насколько это было возможно. Вот. И как бы они постепенно приучались все-таки читать Евангелие, которое где-то у них в деревнях, там где-то что-то такое бывало. И это тоже очень так это самая важная такая вещь. И вот там, скажем, я старался все-таки, у меня была проблема, как научить их петь верою, чтобы они верою выучили. Вот. И тогда просто я каждый раз, когда их исповедовал, вот. Ну, исповедуются там, скажем, 2-3 человека, там другие стоят, еще ждут литургию перед этим. Вот. И я старался петь, конечно, в основном в одиночестве, но верую с ними. И в конце концов они все-таки понемножку стали петь на литургии, верую чуть-чуть. Вот. А мне было важно, потому что иначе никак не объяснишь вот, саму верую, потому что иначе, если они его не выучат, так они не смогут задумываться над ним. А так вот...
Но наизусть так... не знали.
Да.
Как тут не вспомнить мой любимый фильм «Конец света».
Ну да.
Как, не знаете, нет, есть такой фильм, режиссера Бориса Бунеева 62-го года про церковь в Ярославской области. Это первая роль Станислава Любшина в кино. Он играет молодого священника, отца Михаила, который приезжает в деревню, в храм начинает служить, а он такой молодой, рьяный, ему хочется объяснить старушкам в храме, что электричество — это вообще-то не потому, что Илья Пророк, что молния — это электричество, а не потому, что Илья Пророк в колеснице ездит, а они не понимают, говорят, что это не церковь, а какое-то общество знаний, не будут туда ходить.
А насколько вам часто приходилось сталкиваться вот с такими околоцерковными суевериями в этой среде, в сельской?
Ну, как-то почти что никак.
Не было такого,
нет,
да?
Нет, нет. Нет, и вот как вот вы говорите, что вот там приход там на батюшку там влияет как-то, что-то такое. Такого не было. Вот, мы жили нормальной, обычной жизнью как-то... по-человечески. Ну, деревня, она ведь всегда привыкла к тому, что им жить вместе, они никуда не денутся. Вот. У одного одни недостатки, какие-то положительные вещи, вот такие-то, они все вместе живут. И я тоже вместе с ними так спокойно и жил.
А насколько часто было принято в то время в деревне причащаться, приступать к тайнам?
Ну, я не знаю, как было до меня, конечно. Думаю, что не очень... А так я, конечно, старался, чтобы они почаще причащались, но, ну, почаще, в смысле, вот, чтобы как, идеалом было бы раз в месяц, но этого идеала, наверное, все-таки не было, но несколько раз в год они причащались.
Это но этому точно. Предшествовала, я так понимаю, достаточно серьезная на тот момент у них подготовка, то есть они не просто...
Поговеть, обязательно.
Ну что ж, спасибо большое, спасибо, отец Олег, за этот очень интересный разговор. Мы напомним нашим слушателям, что...
О многом еще очень хочется спросить, но я надеюсь, что мы встречаемся не последний раз.
Мы тоже надеемся, что вы к нам придете. Протоиерей Олег Клемышев, благочинный церкви Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, был гостем программы «Светлый вечер», совместный с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья, спасибо, отец Олег, Лёша, спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что нам можно писать, не только можно, но и нужно, под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
Адрес музея, да, info@radiovera.ru, это адрес, почтовый адрес радиостанции. Спасибо, прощаемся, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.